И поручено мне открыть творческий вечер Владимира Наумовича Тихвинского, и над которым мы сегодня вдоволь, конечно, поиздеваемся, потому что ему много придется сегодня работать. Владимира Наумовича я знаю очень давно, как, наверное, многие из вас, но знал его всегда как юмориста, как автора остроумных реприз, как автора текстов к интермедиям Райкина, как автора веселых сказок, в общем, как человека веселого. И вот однажды мне попалась в руки книга Тихвинского «Минуты на размышление». Должен вам сказать, когда я ее прочитал, у меня было такое впечатление, что меня оскорбили, просто жестоко оскорбили. Дело в том, что кто читал эту книгу, она представляет собой рассказ о театре Советской армии, тогда который называвшемся театром Красной армии, об артистах этого театра во фронтовых условиях. Дело в том, что я пришел в этот театр в 40-м году в команду красноармейцев-актеров. Мы там служили свою срочную службу. И вплоть до самой войны, и в начале ее, я еще служил в театре. И люди, которых описывал Тихвинский, мне были все знакомы. Но он описывал их необычайно точно. Он напомнил мне то, что я уже и позабыл, и напомнил необычайно остро. Но я обиделся вот почему. Ведь мы с ним знакомы. Он пишет книгу о событиях, почти 40-летней, более чем 40-летней давности, и почему-то он со мной не советуется. Неужели уж я ничего не могу вспомнить? И он вообще не упоминает обо мне, как будто меня там и не было. Я эти... И самое главное, что я не могу его вспомнить. Понимаете? Не могу вспомнить зрительно Володю Тихвинского в театре Советской армии. Когда, наконец, я ему сказал об этом, выяснилось, что Володя Тихвинский никогда в жизни в театре Советской армии не работал. Он сумел сделать эту книгу только по рассказам тех, кто работал в это время в театре. Так как же надо, какую же огромную работу надо провести, как талантливо надо уметь слушать людей, чтобы суметь потом нарисовать очевидцу, картину, которую сам никогда не видел. И чтобы эта картина была точной и волнующей. Это было первое движение Тихвинского к серьезной прозе. Эта вещь была напечатана отдельным изданием. Мы ее читали до этого и в юности. Она имела хорошую прессу и хорошие очень отзывы. А совсем недавно Тихвинский нас порадовал своей большой работой. Повестью «Свет на горе». Я не думаю, что надо мне что-либо о ней рассказывать. Я не думаю, что что-либо надо мне еще рассказывать о Тихвинском. Порядок, который сегодня будет у нас обозначен в ваших пригласительных билетах. Но поскольку мне показалось, что все-таки творческий вечер в жизни писателя всегда какая-то веха серьезная, а сегодня наш вечер, как вы успели заметить, начнется со смешного, то я решил написать несколько строк Владимиру Тихвинскому, имея в виду его биографию, имея в виду и свою собственную специальность. Если вы не возражаете, я эти несколько строчек сейчас просто прочту. От балагура к юмористу он шел со смехом много лет, оставив лид криминалистам, по-видимому, видный след. Он знал и горечь поражений, успехов радостную дрожь, и двух не может быть тут мнений. Чего посеешь, то пожнешь. Он бюрократам шеи мылил, но сам кривил в ухмылке рот. Ему порядком опостылил весь этот севооборот. Крутой подъем одолевая, он шел вперед за шагом шаг, шел в полутьме, на ощупь, зная, что к свету путь через большак. Он в гору путь многоэтажит. Свет на горе в ряду побед. Теперь никто уже не скажет: «Эй, уходя, гасите свет». А теперь я просто предоставлю слово Владимиру Тихвинскому, который, как я уже говорил, готов, чтобы вы над ним издевались. Пожалуйста.
Ну, значит, вот про этот самый свет на горе я пока говорить не буду, потому что кроме писателя Рижевского, который пришел почтить мою память издевательскими речами, здесь еще сидит Лев Александрович Анненский, у вас помянутый в билетах. Мы только все перестроили. Вместо вступительного слова где-то в середине, значит, будет говорить Анненский. И, может быть, если вы не очень устанете, то к свету на горе, до свету я доберусь, может быть, как-нибудь. То, что вы слышали, и даже то, что будут говорить, все это, так сказать, принадлежит к области, ну, нашей профессии, где один писатель хвалит другого, так как один врач ругает другого обязательно, а писатель обязательно хвалит. Последняя рецензия Леонида Утесова была вот как раз на минуты на размышления, о которых говорил здесь Рижевский. И именно о нем я вспомнил, потому что он как-то мне рассказал такую историю. Сидим мы с Колькой Смирновым-Сокольским. Но для Утесова знаменитый Смирнов-Сокольский был не Николай Павлович, а Колька, и не знаменитый книголюб, а просто артист. И вдруг, говорит, Колька мне говорит: «Что ты, Лёдик?» Это было такое внутреннее, значит, имя Леонида Утесова. «Что ты, Людик, из себя Иисусика строишь? Что ты хвалишь? И тот артист у тебя хороший, и этот артист у тебя замечательный». На что, говорит, я ему ответил: «Я, Коля, сам уже, наверное, достаточно хороший артист, чтобы похвалить других». Тогда Николай Павлович спросил: «А я, по-твоему, что?» Утесов развел руками и сказал: «А ты, значит, еще, Коля, не дорос». Поэтому я воспринимаю, значит, все слова, которые говорят в адрес человека обычно, который сидит здесь рядом, про него, значит, так пышно говорят, я воспринимаю это просто как, так сказать, некоторую форму вежливости. Вышел я в основном не за тем, чтобы, так сказать, чего-то исполнять, я еще и простыл ко всему, и вчера действительно было такое большое и важное для меня обсуждение в Союзе писателей. Но все равно в билете написано немного о себе, и я попробую по каким-то этапам добраться до света на горе, когда меня уже будет выручать Лев Александрович. Я на него так надеюсь. Должен вам сказать, что свет, в общем, вещь не случайная, потому что я действительно первое произведение в своей жизни, которое я написал, оно сгорело вместе с Харьковским дворцом пионеров. Это был рассказ о гражданской войне, которую я, отродясь, естественно, никогда не видел. Так что, видимо, меня к этой теме тянуло, и, наверное, это не случайно. Далее получилось какое-то странное обстоятельство в моей жизни. Я пытался... Я пытался написать трагедию в трех актах. В трагедии этой, спасибо. В трагедии этой некий человек, директор института игрушки. Я его поддержу. Не надо, Лев Александрович, спасибо. Ничего. Чужая площадка. Некий человек, директор научно-исследовательского института игрушки, значит, попадает вместо своего двойника. Ну, в общем, там в институте решили сделать что-нибудь такое очень удивительное. Сделали копию своего директора по той прямой, значит, привычке, что легче всего утверждается у нас то, что уже утверждено. Значит, вот они сделали его копию, и случайно директор оказался, значит, на выставке игрушки с надписью «Руками не трогать». Пьесу эту брать никто не хотел. Значит, оказалось, что это не трагедия, а комедия, причем еще, на мое несчастье, сатирическая. В то время я работал главным режиссером Теневого театра. Я вам сейчас много всякого про себя наговорю. И мне писал пьесу Назым Хикмет, покойный, вам известный поэт, любимый многими и мною тоже. Я принес ему эту пьесу, он посмотрел и сказал: знаешь, это не пойдет, даже если я напишу здесь еще и свою фамилию. А я тайно надеялся, что если вот будет Хикмет и я, то как-нибудь мы пройдем. Но через некоторое время он позвонил, это был человек поразительный и удивительный. Он никогда не спрашивал, кто звонит. Он нас знал всех по голосам, хотя у него были просто тысячи друзей, и он всегда говорил: здравствуй, друг. Он мне позвонил и сказал: я нашел применение твоей пьесы. Я говорю: спасибо, приезжай ко мне в Переделкино на дачу, мы там, в общем, все это решим. Я приехал, никого, кроме Назыма и его жены, не было. Он сказал: вот скоро появится человек, о котором я тебе говорил. Раздался звук клаксону, значит, подъехала черная «Волга», из нее вышел Гриша Поженян, мой старый друг, еще по Харькову. Я сказал: вот Гриша, что ли? Он говорит: нет, подожди секунду. Вслед за ним вышел человек очень высокий, в кожаном пальто, который подошел и сказал мне странную фразу. Назым, говорил он шепотом, это была такая детективная история. Назым мне сказал, что у вас есть репертуар. Я тогда еще мало понимавший что-нибудь в эстраде и в юморе, ну, раз спрашивают, я ответил: да. Он сказал: давайте. Я передал ему пьесу. Он сел в машину и укатил. Райкина я не узнал. Мне всегда, видевшему его из задних рядов, значит, больших залов, он казался маленьким, худеньким и тоненьким. Передо мной стоял огромный, в общем, высокий человек, на который я вот так смотрел, и не просто фигурально, а в прямом смысле этого. Он действительно был очень высокий. Недавно я с ним виделся, он теперь стал, но это возраст. А тогда это был высокий человек. И он мне сказал: позвоните мне через 3 дня. И дал телефон 299-49-45, до сих пор помню, естественно. Сами понимаете, что первые сутки я жил в каком-то блаженном состоянии. Ну, как же я видел самого Райкина. И, значит, я ждал эти 3 суток, не дождался. Через день раздался звонок в моей коммунальной квартире, где у меня была огромная комната, 10 метров 62 сантиметра, что меня всегда очень радовало, что у меня 62, а не меньше. Раздался телефон, висел такой, значит, раздался звонок. Владимир Иванович, да, здравствуйте, говорит Аркадий Исаакович. У меня был друг Аркадий Исаакович. Я сказал: Аркашка, кончай шутить. Он сказал: ну, для вас я пока еще не Аркашка, хотя я собираюсь с вами работать. Знаете, я прочел вашу пьесу, и, знаете, вроде хорошо, рука у вас есть. И наглость тоже. И в это время я услышал оттуда, значит, голос Ромы, жены Аркадия Исааковича, потом мы уже очень дружили. Она кричала: Аркаш, ты же не дочитал до конца, там с другой стороны еще написано. Он сказал: неважно, у него есть рука и голос. С тех пор, значит, и эту пьесу трехактную превратили в 14-минутное представление. Называлась она «Фиг-13». «Фабрика игрушек фиг». Аркадий Исаакович ее играл. Потом у меня была так называемая своя программа. Называлась она 3 раза по-разному. То время смеется, то сказки старого попугая. По той причине, что ее все время почему-то то закрывали, то открывали. И понять, что к чему, было очень трудно. В частности, в этой программе были для людей старшего поколения достаточно известные монологи «Качество, количество». И сидю, курю, барьёк, ну, знаете. Тогда это было очень, значит, популярно и не утверждалось 8 месяцев. Значит, начальство приезжало. Этими монологами Райкин кончал сперва первое отделение по законам эстрады. Это самое главное место. Значит, вот начальство приезжало на 2-е отделение. Когда он стал кончать весь свой спектакль этими номерами, начальство уходило в антракт. 8 месяцев, значит, мы ходили между, не знаю, между чем. Короче говоря, все-таки надо отдать должное мужеству Райкина, значит, номера были утверждены. Через некоторое время нас вызвали, в общем, это утвердили. И вот до сих пор это идет, это снято в кино, это передавалось по телевидению, это рассказывают как анекдоты и так далее. Надо сказать, что сам Аркадий Исаакович обладает убийственной иронией и юмором, который... Он всегда шутит очень серьезно, он всегда сосредоточенный. Я помню совершенно прекрасную сцену. Я приехал к нему на премьеру, на свою премьеру в Ленинград. Он тогда жил в Питере. Значит, я пришел к нему домой. У телевизора сидела все та же Руфь Марковна Рома и кричала: «Аркаша, иди скорее, вот сейчас выступает финский мэр, который был вчера у нас на спектакле». Действительно, в телевизоре был такой дядя, такой очень вытянутый такой, конопатый. Очень смешно говорящий по-русски. Он действительно говорил о Райкине. Говорил он приблизительно следующее. Мы приехали в город Ленинград, делегация из Финляндии. Мы занимаемся здесь, значит, коммунальным хозяйством, канализация. Вчера были кладбища, нам очень понравилось. После этого был Райкин, тоже очень понравилось. Райкин вышел и тихо сказал, вот, когда мы ехали, значит, он вел машину, мы ехали на спектакль, он тихо сказал: «Вот вам, Володя, что значит слава, где-то между канализацией и кладбищем». В те поры были написаны басни с прописными моралями. Практически это была моя первая книжка вместе с Марком Азовым. Называлась она «Точки над И». Предисловие к ней написал Райкин, мужественно предваривший свое предисловие письмом Назыма Хикмета, который ему, Райкину, нас рекомендовал. Он с этих слов рекомендовал уже нас читать. Так вышла первая книжка, и там эта книжка басен. Это называется «Басни с прописными моралями». Несколько штук я сейчас попробую изобразить, хотя вы сами понимаете, что кроме наглости больше у меня ничего для этого нет. Но некоторые басни я попробую прочитать. И те, что читал Райкин, и, может быть, те, которые он не читал. Первая басня, написанная, может быть, случайно, а написаны они были по тому случаю, что вот есть некоторые расхожие выражения, которые, ну, устарели, явно над ними уже, так сказать, след подумать, стоит ли их повторять. «Медведь сел на ежа и больно укололся, но не обиделся, а даже сказал: „За что я всегда любил покойника? За острую критику снизу“». Вторая басня была «Лесная столовая». Она везде напечатана, во всех газетах и в литературке, и во всех сборниках, которые потом выходили в моих книгах. «Пришел в лесную столовую еж, спрашивает: „Что у вас есть?“ „А нечего у нас есть“. „А почему лисичка курочку обрабатывает?“ „А лисичка у нас официанткой работает“. „А почему медведь клубничку трескает?“ „Так медведь у нас завхозом служит“. „А волк?“ „А волк тоже в нашей системе“. „А что же мне есть?“ взмолился еж. „Товарищ“, отвечали ежу, „вы ж у нас не работаете, а у нас кто не работает?“ Из этой же серии заяц вызвал волка на состязание, говорит: „Давай бегать, кто кого обгонит“, и обогнал. Волк, в свою очередь, вызвал зайца на собеседование. И говорит: „Ну что, косой, обогнал?“ „Ага, — говорит косой, — обогнал. А ты уверен, что я тебя после этого не съем?“ „Нет, не уверен“, — сказал косой. „Правильно“, — сказал волк, — и съел зайца. Мораль теперь написана на каждой автомашине: „Не уверен, не обгоняй“. Я сейчас просто вспоминаю то, что еще читал Аркадий Исаакович. Вот мне нравилось очень, как он читал басни. Очень трудно ее читать, но я все-таки попробую, потому что мне она очень нравилась. Сидит кролик, видит, удав ползет. Стал кролик мучительно вспоминать: где это я видел эту штуку? Не то бронзбойт, не то канаты, не то трансмиссия, не то змеевик для самогонного аппарата, не то вообще электрокардиограмма. Вспоминал, вспоминал, да так и не вспомнил. А ты говоришь, от склероза не умирают. Зайцы и черепахи пошли гулять, значит, вот с легкой руки Райкина. Потом их печатали в клубе «12 сулев». Я имею честь быть одним из, так сказать, фундаторов, как говорят у нас на Украине, основателей этого самого клуба. И там была напечатана басня, которая потом воспроизводилась, ну, я посчитал, 14 или 15 раз почему-то ее повторяли, хотя она не очень смешная, я заранее предупреждаю. Однажды заяц и черепаха выследили тигра. «Ну вот», – сказала черепаха зайцу, – «тебе выпала высокая честь нанести этому зверю последний крушительный удар». «А как же ты?» – спросил заяц, он был очень скромный, он заботился о черепахе. «А что я?» – ответила черепаха. «Должен же кто-нибудь рассказать потомкам о нашем подвиге». Среди этих басен было несколько притч, которые напечатала литературная газета, которые потом вошли во второй сборник, называется он «Плоский купол». «Ну, кого там еще привели?» — спросил великий инквизитор, просто инквизитора. — Да Галилея притащили. — А чего он? — Да опять бред этот насчет того, что земля вертится. — Сжечь его. — А стоит ли? — спросил инквизитор. — Стоит ли? Это же за доставку тела к месту события. Шоферу бутылку надо поставить. Это же... дровосекам за дрова флакон причитается. Это же пожарникам опять нужно что-нибудь дать, они же не разрешат жечь человека. Они говорят, что может огонь на постройке перекинуть. И того 1,5 литра. Стоит ли? Может, лучше сами? — И то верно, — сказал великий инквизитор. — Лучше сами. А поздней ночью великий инквизитор и просто инквизитор возвращались домой. Тьма стояла средневековая, помойки, тлен, а все-таки она вертится, — сказал великий инквизитор, хватаясь руками за землю. Вторая притча или басня, как хотите, из этого цикла не была напечатана, но я ее воспроизведу. — Ну, кого там еще привели, спросил великий инквизитор, просто инквизитор. — Да птичку какую-то в золотой клетке. — Сжечь ее, — сказал великий инквизитор, не глядя. — Сожгли. — Ну как? — Она возрождается. — Сжечь ее вдруг, — орет, — сказал великий инквизитор. — Снова сожгли, — снова возрождается. — Да что ты за птичка такая? — вскричал великий инквизитор. — Птица Феникс я, ваше преосвященство. — А что ж ты возрождаешься? — Так ведь эпоха возрождения на дворе, ваше преосвященство. — Что ж ты, дура, раньше молчала? А мы-то думаем, все средневековье. Басел было много, набралась целая книжка, но я прочитаю вам еще 2-3 коротенькие. Их прелесть в том, что они короткие. Прислали на птицеферму петуха. Моральное разложение. Он за всеми курками бегает. Заменили его медузой. Нет приплода. Мораль: а ты подбирай кадры по деловым признакам. Кукушка вышла замуж за петуха. Прижила с ним 7 индюшат. И сбежала с павлином. Мораль: а все мужчины одинаковы. Пила пилила сук, на котором сидела. Пилила пилила, покуда не перпилила, и с жалобным звоном упала на землю. Пилить стало некого. Мужчины расскажите эту байку своим женам. После этой очень тяжелой, надо сказать, и довольно неблагодарной работы у Райкина, она неблагодарна не в смысле денежного выражения, тут эквивалент вполне благодарный, надо сказать честно, но уж очень тяжелый труд, надо вам сказать. Это человек, который не знает ни пощады, ни предела человеческих сил. Но в это время вот как раз появился клуб «12 стульев», я вошел, так сказать, вот мы закрывали эту тоненькую литературку, там была такая полоса неликвиды, то есть неликвидированный юмор из тонкой литературки, и начиналась толстая, ну вот клуб, это самый 12 стульев, его, он поначалу был, мне кажется, очень интересным, ну, когда сам участвуешь, то, естественно, это кажется тебе самым интересным в жизни. Но, во всяком случае, газета была завалена письмами. Письма были удивительные, читатель у нас был потрясающий. Я помню, в тот год по хлебу у нас было все в порядке, по стали тоже, по юмору было слабовато, как я понял. Потому что я помню, ну вот были бумеранги, они потом куда-то исчезли, то ли люди юмор потеряли, то ли в газете, то ли в народе. Ну, в общем, бумеранги куда-то исчезли, а тогда это было прекрасно. Ну, например, газета, литературная газета опубликовала сообщение о том, что Краснокутский завод синтетического волокна приступил к выпуску нейлоновых веников, которые секут бюрократов и дураков, и при этом не снашиваются. И цена 13 рублей за две штуки. Ну, казалось бы, так сказать, не очень удачно люди пошутили, бог с ним. Я сам видел документ, в котором Красноярский областной исполком просил указать адрес, точный адрес этой фабрики, чтобы получить первые 50 пробных веников. Газета просто не знала, как ответить на это. Мы долго соображали и, наконец, ответили таким образом. Спросили, а как вы в бане среди голых людей отделите бюрократов от дураков? До сих пор отвечают, не могут ответить. Эти бумеранги были потрясающие. Я помню, совершенно поразительные. Значит, было сообщение о том, что в районе Херсонеса был найден кусочек материала, который в результате сложнейших лабораторных анализов оказался частью покрытия коробки папирос Казбек. Поступило письмо, подписанное кандидатом исторических наук, который на двух страницах совершенно серьезно доказывал, что вот во времена Херсонеса папиросы Казбек еще не выпускались. Значит, я даю вам честное слово, что значит, мы приняли это, естественно, за юмор. Нашли этого человека, я даже помню его фамилию, не люблю называть. Мы позвонили и спросили, есть такой? Да, действительно, в архивном институте существует такой человек. И он действительно согласился, что он написал такое письмо. И когда мы спросили, значит, надо ли это печатать, он сказал, безусловно, надо, только гонорар перечислите домой. Все, что его волновало в этой истории. Мы поняли, в общем, в принципе, что юмор – это очень острое и серьезное дело. Ну, что вам сказать, как это делается? Мои коллеги, которых я уже, так сказать, в связи с переходом на другую работу, в смысле прозу, все время жалуются, что им очень трудно работается, очень тяжело живется, вот юмор, сатира, вот как это сложно. Лично я, в общем, никогда не считал, что это слишком сложно, потому что когда пишешь прозаическую книжку, ты работаешь один, а когда пишешь юмор, на тебя весь народ работает. Вы посмотрите, что у нас порой написано на стенках, в газетах там и так далее. Я, например, хорошо помню, не то «Московская правда», не то «Московский комсомолец» имел такую, это, такой огромный аншлаг через всю газету над полосой. Было точно совершенно написано, если делать, так по-большому. Там говорят, того, кто это написал, посадили на более маленькую должность, может быть. Так и было, но ведь это совершенно очевидная вещь. Если делать так по-большому, куда дальше? Зачем юморить, когда за тебя работает такое количество добровольных людей? Однажды мы отправлялись в поездку с клубом 12 стульев, Иванов, по-моему, Жванецкий, да, Веселовский тогда, кто-то еще. И меня, значит, вроде назначили как администратором. Я пошел на почту дать телеграмму в те места, куда мы едем, что вот мы, значит, выезжаем. Я пришел на почту в этой задумчивости о том, вот как дать телеграмму посмешнее, юмористы едут все-таки и так далее. И так вот прихожу, и первое, что я вижу, такая табличка, совершенно изумительная, черная, золотом написано, в современной манере. На ней написано так. Это реклама междугородних телефонных переговоров. Приятно услышать голоса родных и близких, запятая, если они далеко от вас. По-моему, просто нечего сочинять. Либо художник, либо директор этого отделения связи. Но это урожденные юмористы, понимаете? Чего про это говорить? Я помню хорошо эту поездку. Мы приехали в город Калинин, и Тверь, чудный город, старый русский, прекрасный город, на улице Советской, в витрине обувного магазина я увидел калошу, так мужская калоша, тогда не носили, так размера 56 приблизительно, одна. Я спросил, почему одна, а это только для рекламы, потому что никто не носит. А если никто не носит, зачем же вы вешаете? Но под ней была действительно потрясающая надпись «Всегда сухая нога». Я посмотрел словарь, сухая, значит, усохшая, значит, в их калининской калоши я уж инвалид третьей группы. Совершенно поразила меня поездка в Астрахань. В Астрахани мы высадились, значит, в Кремле, в том самом, где вот Стенька Разин. И, значит, мы ходили по этому Кремлю. Там Мишня и культур-триггеры наворотили такого, что я до сих пор забыть не могу. Там стоял огромный стенд. И чтобы я не просто так бродил, а набирался знаний, там было пунктов 27, обозначающих, что в каком пункте сейчас, а что было раньше. Пункт 8. Офицерские светелки, солдатские казармы и другие культурно-массовые учреждения. Зачем юморить, когда люди работают для нас? Или пункт 18. Кафе «Огонек», бывшая гауптвахта. Город Иркутск. Прилетаем, ну, знаете, 4 часа разницы, спать ужасно хочется. Но вот я увидел здание нового аэропорта Иркутского, мне мгновенно перестало хотеть спать, потому что, ну, там была такая картина, какой я отродясь не видел. Значит, один зверь, не знаю, кто такой, какой-то фантомас животного мира, потому что харя у него тигровая, хвост бобровый, лапы в перепонках, как у русалки, терзал другого зверя, которого я узнал. Это был соболь. Соболи нарисовали натурально. Ну, это соболь я знал, потому что перед этим нас возили в музей, и директор сказал, что это очень ценная шкурка, что за 3 шкурки соболя можно купить запорожца. Директор ходил пешком. Значит, еще 2 шкурок он явно не добирал. Значит, но вот этот вот второй зверь меня очень заинтересовал. Я спросил у местных журналистов, что это такое. Мне ответили, это герб Иркутской губернии, созданный 175 лет тому назад. Это я к сведению тех, которые думают, что бюрократизм родился недавно. Уверяю вас, это довольно давняя вещь. Представляете себе, что оказалось? Оказывается, значит, они изобразили символ Иркутска, как вот, тигр – это наиболее распространенное такое животное там. По местному наречию называется бабр. Это символ силы Сибири. И, значит, соболь – это символ богатства Сибири. Ну, почему один символ дерет другой символ, это уже не спросишь. 175 лет прошло. Но там что произошло? Значит, все это пошло в Петербург на перекладных, сами понимаете, долго. И пришло в 2 разных управления. Отдельно главное управление по нарисованию, а другое по написанию. Те, которые по написанию прочитали, что это изображен бабр, то есть вот этот самый сибирский. Они решили, что в Иркутске совсем живут дураки, и вместо бабр написали бобр. Ну, выправили людей. И, значит, а те, которые по нарисованию, получившие это, решили, какой же это бобр, если это тигр, приделали ему перепонки и присобачили, значит, бобровый хвост. И вот эта штука, это чудовище, живет 175 лет. Причем, это не самое смешное. Я написал об этом фельетон в литературке, он назывался «Иркутская история». Мои коллеги по прежней профессии туда ездили. Оно живет. Я умру, а это будет жить еще 150 лет. Совершенно спокойно. Но самое смешное было не в этом. Вот представляете, эта картина, где одно животное терзает другое, а внизу огромная подпись «Добро пожаловать в наш город». Ну, пожаловать, как вы сами понимаете, не очень хотелось. Скорее хотелось пожаловаться о том, к чем кончается жалоба, вы знаете, не хуже меня. Что происходит? Вот, так сказать, уже долго проживший в этом деле, я стал думать, ну что, такое количество дураков? Ну, как вам сказать, нормальное количество их, по-моему, всегда было приблизительно столько, сколько надо человечеству, чтобы умные чувствовали себя умными. Вы знаете, это все происходит, я понял, от казенности, от казенщины и равнодушия. Вот вам пример. Я жил и живу на улице Герцена, и однажды я увидел скромную табличку. В случае пожара звоните по телефону 01. Ну, для склеротиков, кто не помнит, не дай бог у тебя там выбрево загорелось, то ты идешь, позвонишь 01, значит, то есть видишь эту табличку. Ну, хорошо, висит она, каши не просит, денег не стоит, подумаешь, табличка. Но вслед за этим, в скорости, я стал, проходя, замечать другую картину. Рядом с этим маленькой табличкой появилось огромное табло. Огромное. Там, значит, сидел такой благополучный гражданин в пижаме, развалясь в кресле. Справа от него был гарнитур румынский, слева от него стенка чешская, над ним люстра австрийская. И внизу надпись, вот что самое главное, рядом с надписью «В случае пожара звоните по телефону 01» красовалось как продолжение этой надписи. «А я спокоен, мое имущество застраховано». Какой-то самодеятельный юморист внизу подписал не очень грамотно, но по сути верно. «Ну и нехай горыть». Понимаете, в жизни, ну, ни одна мама не вдумает повесить над кроваткой своего сына или дочери репродукцию картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Это же никому в голову не придет. А на улице что делается? Улица, она общая, никому не принадлежит. Вот каким образом это происходит? Происходит от равнодушия, от безразличия, от того, что кто-то что-то не додумал, от того, что... Ну, в общем, как-то это довольно безразлично. Это не только смешно, это бывает даже и очень печально. И поскольку нам предстоит еще разговор об очень серьезных вещах, то я хочу привести вам просто несколько таких примеров, когда смеешься, но смеешься уже со слезой на глазах, как поется в популярной песне. Я приехал в Одессу тоже с клубом 12 стульев выступать. И, значит, я рассказывал такую историю, что в городе Зеленограде я видел такую рекламу, чудная реклама. Значит, нарисован кусок мяса, и там какие-то, не знаю, черные фигуры какие-то. Не то дикари мамонта забили, не то очередь за мясом. Ну, что-то такое вот нарисованное. И чудная надпись, совершенно роскошная. Покупайте мясо. Мясо – древнейший продукт. Я записал эту штуку, действительно смешно. Приехал в город Одессу, и город юмора, где, кстати, после первого нашего выступления подошел так приблизительно 90-летний старик, который крутил занавес, он сказал, вы тут пройдете. Я спросил, почему? Потому что я коренной одессит. Уже не одесситы смеялись, так наши так и будут смеяться. Значит, не смеются. Думаю, что ж такое? И на следующий раз я так немножко принажал. Я говорю, понимаете, нарисовано мясо так. Хорошо нарисовано так. Натурально нарисовано. По памяти. И тут Одесса рухнула. На следующий день я уже слышал за своей спиной на пляже такой разговор. Вот идет Хемингуэй, который за мясо. Значит, положение у меня казалось довольно сложным, потому что я решил, что эта шутка не слишком уж аппетитная, ну и бог с ним связываться. Мне еще и подсказали, что лучше это не говорить. Но на следующем концерте одесситы, к концу моего выступления, когда я мило раскланял, заорали: «Давай за мясо!» Я говорю: «Братцы, мне сказали, что мне надо...» А одесское выражение, тот, кто со мной разговаривал, он так сказал: «Не надо говорить, чего нет». Но это на его совести, я тут не при чем. Прям так и говорю. Не надо говорить, чего нет. Я рассказал эту историю, значит, человеку, которого мы встретили в кафе «Фальконе», теперь Украина, такое старое одесское кафе. Он сказал: «О, мясо – это как раз по моей профессии». Значит, мы пришли в это кафе вдвоем, по-моему, с Веселовским, и не успел официант сменить грязную скатерть на еще более грязную, как кто-то послал нам бутылку шампанского. Я подумал, ну это все-таки Одесса, а не Тбилиси, когда тебя посылают. Но человек, который послал, он и не скрывал, кто он такой. В углу стоял такой человек одесской национальности и махал руками, и это, мол, он, значит, послал. Я у него спросил: «Мы что, так плохо одеты? Или вы такой богатый?» Он сказал: «Ну что вы, я зарабатываю 120 ре, я работаю резчиком на мясокомбинате». Так понимаете, когда директору надо дать, замдиректору надо дать, санинспектору надо дать, пожарнику надо дать, и постановому милиционеру тоже надо дать, иначе же невыносимо. А вот теперь немножко вглубь. Ничего этого он не сказал. Я все выдумал. То есть я действительно видел такого Роберта Ивановича, который ужасно интересный человек, тем, что он во время оккупации попал с русской женщиной в концлагерь, оба из Одессы. Там они полюбили друг друга, женились и завели кучу детей, трое детей, который каждый имел свое двойное имя. Последний был Ваня Хаим. Ну, чтобы никому не обидно было и звать. И он мне все это рассказывал, кроме слова «невыносим». Он просто сказал так: «Так вот, если уже вытягиваешься, так вытягнуть лишнюю бутылочку шампанского ничего не стоит». А, видите, тоже смешно. Но не так. И однажды, выступая в Бауманском училище, я, значит, стал рассказывать эту историю. Не скрою от вас, что раньше я часто рассказывал такие истории. И вдруг раздался оглушительный хохот. Там был огромный зал, значительно больше этого. И когда я вышел, говорю: «Ребят, что я сказал?» «Ты сказал, так это же невыносимо». Вот с тех пор так и сочиняется. Мы вместе с народом. Народ помогает, а мы, значит, его аранжируем, как сказал великий композитор. Теперь, значит, должен вам сказать, что там же в Одессе у меня произошла еще одна интересная история, тоже очень важная для меня. Я везде рассказывал про Гришу Поженяна. Это мой земляк, это тот самый знаменитый поэт Гриша Поженян, который, гордость армянского народа, родился в городе Харькове от армянина и еврейки, и, естественно, является московским поэтом. Все тут нормально. Значит, Гриша – герой Одессы. Он действительно среди, звали его, по-моему, не то Уганек, не то Уголек, он был разведчиком, матросом в 41-м году. И когда Одесса потеряла воду, то 13 разведчиков захватили эту самую там, ну вот колонку, которая дает воду, и 2 часа Одесса получала воду. Почти все погибли, кроме Гриши. Но когда Гриша после войны приехал в Одессу, то первое, что он увидел, мемориальную доску, где было написано, что посмертно награждены такой-то, 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 такой-то и орденом Красного Знамени Григорий Поженян. Гришка пошел к секретарю обкома. Секретарем обкома был тогда Синица, русский человек, но уже говорящий по-одесски. И он мне рассказывал сам, сидел усталый, лысый человек, листал какие-то бумажки и говорил, ну что вам? Он, Гриша, зашел. Ну, кто знает Поженяна, понимает, что это глыба. Он зашел и сказал, здравствуйте, я Поженян. Секретарь обкома оторвал голову от бумажек и сказал, ну и что? Он сказал, ну я тот самый Поженян. Секретарь сказал, ну и что? Но там написано, что я посмертно награжден. Он сказал, ну и что? Но я же жив. Тогда секретарь окончательно оторвал свою бумажку и сказал, так вам что, хуже что ли? Это чистая Одесса. Я рискую занять ваше время, но я буду рассказывать вещи, ну, так сказать, поразительные. В том смысле, что... Ну, я, например, видел такую вещь. Значит, мы приехали тоже. Это было с клубом. Значит, раздался звонок. Мы организовали литературный музей. Вы должны к нам прийти. А где вы находитесь? Ой, это вам каждая 10 стажа. Это последний дом на Ласточке. Это где у них оперный театр. Ну, хорошо, мы идем, что-то такое там, какие-то переулки, мы не одесситы, плохо понимаем. Идут навстречу две одесситки, такие моцные, такие очень, одна черная, другая белая, такие основательные женщины. Мы спрашиваем, вы не скажете, где здесь литературный музей? И одна из них, так повернувши бюстом, сказала, без понятия. Сказала с большой гордостью. Наконец мы нашли, значит, этот самый музей. Мы там и попросили, покажите нам что-нибудь очень интересное в Одессе. Пожалуйста. Нас повели во двор. В Одессе, вы знаете, какие дворы греческого типа, такие вот закрытые дворы. Там был колодец. Старинный колодец, покрашенный белой краской, закрытый досками. И на нем стоял бюст. Кому? Понятия не имею. Я спрашиваю какого-то молодого человека, говорю, это кто? Он говорит, без понятия. Спрашиваю какой-то старушки, без понятия. Ребятишки какие-то там возятся, без понятия. Мы начинаем спрашивать, что происходит, откуда, чего. И выясняется, что это, в этом доме живет скульптор, которому поляки заказали бюст Людвига Зомергофа, изобретателя эсперанто. Но он не получился у него. И он у него так стоял в коридоре, что мешал соседям. И когда у одесситов закрыли колодец и ввели водопровод, то на всякий случай они решили колодец все-таки приберечь. А чтобы это так вот просто не торчало, то подставили человека, о котором они без понятия. Причем вначале, значит, это они не очень разобрались, у него была какая-то звезда здесь. Значит, ее покрасили в золотой цвет. Но тут кто-то пришел и сказал, что у этой звезды не столько концов, сколько надо, чтобы в золотой цвет. Так вот, что такое Одесса? Каждый день у бюста этого человека, я трижды туда ходил, об котором они без понятия, лежат живые цветы. Это здесь. Когда, значит, я рассказывал про Поженяна, естественно, так сказать, земляк, их герой и так далее, то я рассказывал последнюю историю приезд в Одессу Поженяна. Когда он приехал, пришел на то место, где он давал Одессе воду, он пришел, ну, сказал, как земляки живете? Они сказали, ничего, вот только горячей воды нет. Он спросил, а давно ли нет? Они ему ответили, как истинные одесситы. А как немцы отключили, так и... Когда я рассказывал эту историю Поженяну, он тоже смеялся. И вот тут наступает, так сказать, самое поразительное. Сейчас я вам буду говорить про смерть, а все равно смешно. Значит, хоронил я своего очень большого друга Виктора Юзефовича Драгунского. Дети знают Денискины рассказы. Был потрясающий человек совершенно. Умер очень не вовремя. Я, правда, не знаю, как умирать вовремя. Но он умер между Первомайским и Днем Победы. И в тот год получалось так, что перерыва почти не было. Вот он как-то так умер. Я позвонил Михалкову, сказал, Сергей Владимирович, умер Драгунский. Он сказал, ну я сейчас же, кроме некролога, ничего не могу делать. Я говорю, да тут дело не в некрологе, надо хоронить. А где? Неизвестно. А я говорю, тут так совпало, что значит никакого перерыва нет, а когда у нас много дней подряд праздничают, то вы знаете, что происходит. И поэтому, когда я приехал на Ваганьковское кладбище, передо мной сидел замдиректора, но это уже был не замдиректора, а это то, что амбал называется. Знаете, амбал, это когда такая круглая физиономия, никаких ни глаз, ничего, он был пьян просто. Я, значит, пытался его, значит, убедить в том, что надо вот хоронить писателя Драгунского, но он знал только «не буду». Никаких других слов, «не буду». Все, больше он ничего не знал. Тогда вдова Алла Васильевна, значит, говорит, давай позвоним генералу Драгунскому. Действительно, они какие-то дальние родственники. Я позвонил Давиду Абрамовичу. Давид Абрамович, который командует танковым училищем, приехал. Ну, не на танке, на машине приехал, на Черной Волге, явился туда, и тогда я уже нахально стал корить этого амбала. Я говорю, как тебе не стыдно? Тебе вот генерал-полковник, дважды герой просит, на что амбал открыл один глаз и примирительно сказал, дважды героя похороню. Сами понимаете, мое состояние, я сказал, Давид Абрамович, ну не обращайте внимания, но он пьяный. На что Драгунский сказал, ой, это я каждый год слышу, вот у меня умер приятель, генерал-лейтенант, говорит, тут было по звезде, генерал-лейтенант, две, а здесь, говорит, ни одной. Ну я пришел и говорю, вместе же, до Праги, от Праги до Берлина, ну все, я им рассказываю. Он говорит, ну нельзя же класть, как попало, тут же кладут. По порядку, кого надо, кого за кем и так далее. Я говорю, ну и он же ж мой фронтовой друг. Но если бы я, к примеру, они говорят, ну вас бы с удовольствием. Это он мне уже сам рассказывал. Я поехал выступать как-то в этот самый выстрел. И я рассказывал эту историю. Когда все закончилось, это было в Солнечногорске, ко мне подошли две дамы и сказали, а что вы так удивляетесь? Хотите по-настоящему посмеяться? Пойдемте. Давид Абрамович дал машину, и я поехал. И это было кладбище. В Солнечногорске на кладбище я сам видел надпись «Свои могилы убирайте сами». Причем впоследствии я узнал еще одну небольшую подробность. Я выступал в клубе «Известия». Вот как раз это было одно из тех выступлений, когда я выступал с Володей Высоцким. И, значит, рассказывая эту историю, сидит человек, который собирает нарочно, не придумаешь, в этом самом, в крокодиле. И я, значит, заканчиваю эту историю, так иду к столику президиума, говорю, ну как? Он говорит, а он заикается, он говорит, ну и ничего, особенно это из таблицы, утвержденной для всех кладбищ Российской Федерации. Значит, я так понимаю, что там много людей думали над этим. Значит, чтобы закончить как-то вот эту юмористическую часть, я сейчас попробую вам предложить небольшой рассказик, сделанный на давальческом сырье. Тут нету никаких моих слов. Все, так сказать, то, что я наблюл в жизни. Ну, это тоже имеет отношение к Райкину, потому что когда-то там был монолог попугая, а потом это рассказ как продолжение. Попугай живет 300 лет, говорит почти как человек. Однажды я купил попугая в подарок своему сыну к дню рождения. Принес, повесил его на стенке. Собрались на день рождения девочки с косичками, мальчики в коротких штаниках вокруг бутылки с пепси-колой. Попка не разобрал этикетки, да как заорет на все детские именины. Что-то стало холодать, не пора ли нам и так далее. Сами понимаете, что держать после такой антипедагогическую птицу в своем доме я не мог, и в тот же день я совершенно случайно забыл этого попугая в такси. А утром из таксомоторного парка позвонили: «Вы нам кого забыли?» Я говорю: «А что такое? Да что же он орет на весь гараж? Соображать надо, соображать надо, а у нас шоферня с утра как нас соображает». Пришлось попугая забрать, спас меня сын, дети всегда спасают семью. Он отнес этого попочку в уголок живой природы в школу, а через неделю оттуда звонок: «Вы нам кого подсунули?» Я говорю: «А что такое?» «А вы пройдите на урок языка и литературы». Захожу, стоит учительница: «Ребята, перескажите своими словами произведение Антона Павловича Чехова «Ванька Жуков». «Ваньку Жуков своими словами — это нам запросто», — орет мой попугай искренне. Значит так, Ваньку Жукова отдали работать в гараж. А он пишет на деревню дедушку: «Дорогой дедушка Константин Макарович, забери ты меня отсюда. Хозяин попался — Колымщик и Кирюха. Покуда он газует налево, я здесь в гараже вкалываю, а еды нет никакой, одна каша в гробу, я ее видел, в белых тапочках, еще и в профиль». Свои слова попугая, как вы сами понимаете, оказались словами шоферов такси. Пришлось попугая забрать. В тот же день я газанул в один научно-исследовательский институт, говорю: «Вы проводите опыты над животными, а попугай, он приближается к человеку, а вам, говорят, его не жаль, в гробу я его, говорю», и так далее. Тоже уже кое-чему научился. Пришел домой, отключил телефон, курьера прислали. «Как вы думаете, мы из детского возраста выросли?» Я говорю: «Конечно, вы выдающийся ученый. А вы пройдите в лабораторию». Захожу, стоят профессора, ручки по швам, а мой попочка их так препарирует: «Чтобы у меня в носу никто не ковырялся, чтобы у меня в затылке никто не чесался, чтобы у меня никто не летел в туалет кому когда угодно, для этого есть учитель». Вот чему научился мой попочка в нашей очень средней школе. Пришлось попугая забрать. Наконец я нашел место. Я продал его в зоомагазин. Я 2 часа топтался, пока какой-то молодой человек очень модной наружности не купил мою птицу. Недели 2 я гулял на свободе и стал уж было забывать весь этот кошмарный сон, как вдруг однажды вечером на главной улице нашего города кто-то громко крикнул: «Привет, старик!» Это был он, мой попугай. А попка, как ни в чем не бывало, скосил свои без того косые глаза вслед 2 девушкам, которые шли по проспекту, и шипел им так: «Нас 2, вас 2, давайте знакомиться». «Нахал!» – бросила одна из девушек, естественно, мне. «Бракуешь, мордочка!» – обиделся за меня попугай. Ночь, как вы сами понимаете, пришлось провести в отделении милиции. К утру я был выпущен под залог попугая, но вы сами понимаете, что я не торопился возвращать свой залог. И все равно ровно через сутки у подъезда моего дома остановилась милицейская машина, выследили. 2 дюжих милиционера внесли моего попугая на 3-й этаж и вбросили в нашу коммуналку. Посмотреть на чудо природы собрались все мои соседи по квартире. А попка, как ни в чем не бывало, сидел на спинке кресла и кричал им так: «Я научу вас свободу любить!» Когда соседи в ужасе кинулись к своим обитым дерматином дверям, попугай кричал им вслед: «А ну марш по камерам!» Тут кому-то захотелось отведать супа из попугайского мяса, кто-то принес лучку, петрушки, кинзы. Попка посмотрел на все это богатство и сказал: «Там не такая шикарная передача». И тут из наших глаз хлынули слезы. А что в самом деле, чем виноват попугай? Разве это он ввел в учительскую речь слова, чтобы у меня в носу никто не ковырялся? Ведь он только повторяет, он попугай. А кто придумывает? Мы с вами. Но я не слышал ни разу, чтобы кто-нибудь вышел и сказал: «Это я придумал». Мы ведь с вами тоже повторяем. Вот я и подумал, чем же отличается человек от попугая. А тем, что попугай не может быть человеком. А вот человек, человек он все может. Значит, я кое-как постарался вам рассказать про свое прошлое. Теперь, как это ни странно, вот так было построено, что Лев Александрович должен был начинать, а потом я умолил его врезаться в середину и переменить ваше настроение, потому что я намерен читать коротенькую, но очень такую трагическую новеллу в конце, как ни странно. И я прошу Льва Александровича Анинского об этой книжке, поскольку он уже писал в «Новом мире», что-нибудь рассказывать.
Да, значит, Владимир Иванович создал настроение, которое я должен теперь переломить. Это очень гостеприимно. Хорошо. Ну, вы-то, я надеюсь, пришли сюда не потому, что вы соскучились по юмору, а потому, что что-то произошло в литературе. Это самое очевидное. А почему это самое очевидное, невозможно объяснить. Что-то произошло. Много ли, мало ли пишут. Бывает, про пустое место пишут много, а народ все равно все понимает. Бывает, что пишут не очень много, и все равно все понятно. Действительно, Владимир Наумович меня не умолял, естественно, а просто говорил, что поскольку, наверное, после света на горе читать юморески будет как-то трудно, давайте, говорит, перевернем. Ну, а как вы потом, он мне сказал, как вы потом сумеете уговорить аудиторию после юмора вот ко всему этому обернуться? Я думал, что я найду какой-нибудь ход, а теперь вижу, что никакого хода делать не нужно. Потому что то, что в реальности сочетается, то каким-то образом закономерно сочетается, нужно только понять, как. И вот теперь я понял, вот сейчас, слушая все эти юморески, я понял, почему прототип Тихвинского выдержал все то, что он описал в этой своей исповеди. Но это еще только полдела. Я понял, почему этот текст, построенный, казалось бы, из бытовых деталей, изнутри как-то непонятно собран. Я понял, чем он собран. Я понял сейчас, вот сидя на этом месте, почему тот грустный скепсис, который угадывается подспудно в этой повести, угадывается подспудно и в этом юморе. Хотя здесь вы смеялись, а больше, я думаю, вы смеяться не будете сегодня. Теперь я скажу несколько слов, и затем, чтобы Владимир Наумович мог сам отдохнуть и прийти в себя после смеха, сказать несколько слов, поскольку я тут как присяжный критик, что эта повесть у нас меняет в нашей концепции войны. Хотя она вроде бы не претендует на это, и написана не с тем, чтобы переменить что-то, но всякий человек, который пишет исповедь, и когда эта исповедь понимается другими, он невольно что-то меняет в мироздании. Какую-то маленькую струнку. А что, в конце концов, куда это все в концах выходит, то одному Богу известно. И в конце концов понятно, что куда приходит. Вы понимаете, когда люди в оккупации остаются, то потом, задним числом, они не понимают, как они это все выжили. Потому что практически всякая война – это стресс, и человек выносит ее, потому что он выдерживает состояние стресса. Потом, как результирующее, это состояние в литературе и остается. Какие-то переломные моменты, какие-то мгновения подвига. Ну, вы же понимаете, что если оккупация длится 2 года, и когда наши войска приходят в этот город и видят, что там какие-то живые люди остались, то 2 года как-то они жили. Что 2 года они как-то, ну, хотя бы раз в день ели. Они где-то эту еду доставали, они каким-то образом это покупали, они где-то эти деньги брали, они что-то работали, и при этом все это была не жизнь, а антижизнь. Вот современному сознанию с этим примириться очень сложно. Потом, задним числом-то мы, может быть, обернувшись и на это наше теперешнее благополучное бытие, сообразим, что и оно имело свой стресс. И оно, в сущности, как результирующее, даст какое-то невероятно интенсивное какое-то качество духовное. И в нем есть своя скрытая драматичность, которую непонятно, как выдержать задним-то числом будет. А мы-то сейчас живем каждый день совершенно обыкновенно, и как будто бы ничего не происходит. Вот вы понимаете, когда Тихвинский начал писать «Войну» вот с этой точки зрения, опять-таки, казалось бы, Это то, что уже было в нашей прозе. Но проще простого сказать, что эта повесть вносит новое в картину войны в том смысле, что вот никто не писал тыл, не тыл, а ну, обратную сторону тыла, но немед, оккупацию. Вот с этой точки зрения, вот как живут, как сосед докучает, как сосед грозится выдать, не потому что он злой, а потому что сил больше нет терпеть, детей нечем кормить, боится, что тут пришли выдать партизана. Да нет, но выдать тетку, которая пришла, ее спрятали родственники. Вот из этих вот петелек складывается нечто, что прочно забыто, казалось бы. Так вот, вроде бы Тихвинский взял и дописал войну этим. Вы знаете, не совсем так. Это вроде бы тоже было уже написано. Под разными углами зрения и эти страницы, в общем-то, написаны. О войне написано столько, что, формально говоря, все есть. И вместе с тем, сейчас наступает время какого-то внутреннего прозрения, которое не означает, что то, что мы знали раньше, неполноценно. Нет. Оно означает, что и это нужно прочувствовать, и это нужно перестрадать сейчас за тех, кто тогда все это переживал. Но в конце концов написана блокадная книга Адамовича и Гранина. И вы знаете, там тоже все соткано из записок, которые люди писали, думая о куске хлеба, которого нет, и из того, как они передвигают ногами, идя за водой и обратно. И, казалось бы, опять-таки, вот из этих вот вещей что может быть соткано? Вместе с тем возникает ощущение принципиально новой правды о том, что может вынести человек. И не потому, что человек сильнее, чем нам казалось. Он одновременно и слабее, и сильнее, чем нам казалось. Вот это вот неожиданная точка зрения в повести Тихвинского есть. Там есть, помимо неожиданной правды деталей, правды каждодневности, помимо неожиданной правды мелкой подлости, которая себя не программирует как подлость. Она вроде бы слабость, она оказывается подлостью без воли людей. И точно так же без воли людей как бы возникает героика, которая в качестве результата, повторяю, оказывается героикой. Но само вот это вот состояние людей, оно нами забыто сейчас, потому что война в нас осталась как сквозной подвиг, как стресс, как нечто, что нужно пережить как мгновение. Но протяженность ее нами забыта. Будни забыты, потому что люди, которые сознавали эти будни, они, как правило, уже или умерли, или стар. И теперь в литературе нужно заново все это делать. Вот Тихвинский – это один из тех, кто начал сейчас это делать. Чтобы вы почувствовали, да вы, собственно, это чувствуете, потому что люди, которые пришли сюда, наверняка читали эту вещь. Но чтобы попробовать передать вам мое ощущение от нее, с тем, чтобы дальше мы с вами думали порознь, я вам скажу, какая сцена меня потрясла больше всего. И мне удалось это даже и написать, и напечатать. Но вся сцена организации гетто поразительна именно тем, что люди этому чудовищным образом способствуют. Что им легче любой порядок, чем то непонятное состояние, когда ими никто не занимается. Что когда они везут саночки со скарбом, и все идут добровольно, даже понимая, что с ними будет. Хотя очень многие стараются не понимать. В этом есть какая-то невероятная механика самосохранения. Если понять, то нужно умирать немедленно и сейчас. Или бежать на штыки, на пули. Если не понимать, то там будет видно. Но ведь на этом построены целые системы общественного самосохранения и общественного самоубийства. Вот тут есть страшная правда, которую нелегко вынести. Когда все с этими саночками люди едут в гетто, а другие искренне помогают им вести эти саночки, потому что нужно же помочь людям, которые что-то делают. Вот это состояние людей, это такая правда не только о том, что происходило в 42-м или 41-м году, это правда о человеке, который дремлет сейчас, и знать ее нужно сейчас, если мы ее вынесем, конечно. Вот что в этой вещи показалось мне поразительным и новым. Не говоря уже о том, что просто картина того, что те картины, которые нам написаны, они поражают во многих отношениях. И тем, как точно это описано день за днем, раз за разом, и тем, как характер увиден, и тем, как точно прописана сама фактура. Ну, человек, который держал нас сейчас в напряжении филигранно отточенными юморесками, это человек, как Райкин сказал, у которого есть рука. Но кроме руки надо еще и иметь страдания. Надо еще выстрадать то, что ты выстрадал, и понять, почему ты это выстрадал. Так вот это вот есть то, что держит руку в этой повести. Я вам не образы анализирую, естественно, и не рассказываю, чего хотел сказать писатель. Писатель говорит больше, чем он хотел сказать, иначе это не писатель. Тот писатель, который говорит то, что он хотел сказать, и заключает это в некую форму, это упражнение школьное. А писатель, который говорит больше, чем он знает сам, потому что в нем нечто знает больше, чем он может сообразить, это писатель. Вот что я хотел вам сказать о вещи, которая сейчас входит в совершенно новую литературу о войне. Эта новая литература о войне создается не для того, чтобы зачеркнуть то, что было написано, я повторяю, это бесконечное постижение того, что бесконечно само по себе. А страдание бесконечно и бездонно само по себе. И страдание народа – это то, от чего народ не может уйти, пока то страдание не будет пересилено еще большим страданием, не дает это Бог. Но вот то последнее страдание всеобщее, которое связано у нас с войной, оно бесконечно по сей день. И то, что делает, ну скажем, Кондратьев, который пишет «Солдаты» совершенно по-новому. Или то, что делает Адамович, который пишет «Истоки фашизма» совершенно по-новому. Это перекликается, извините меня, с «Чучелом», а вовсе не с другими книгами о войне. И то, что пишет Тихвинский, это новый круг нашего размышления о войне, который нам необходим сейчас здесь не для истории, а для того, чтобы ходить по улицам.
Вчера действительно было обсуждение в Союзе писателей, очень много было разговоров на эту тему, чего автор думал, я к последним словам Льва Александровича. Действительно, я потом встал, странно так, вот люди разделились на две категории. Одни говорят, вот это он так думал, и так получилось. Другие говорят, он не думал, но так получилось. Должен сказать, что это процесс диалектический, потому что если книжка называется «Свет на горе», а это явно из евангельских выражений, контаминация двух выражений, то когда Лев Александрович в «Новом мире» пишет, что это круги дантовского ада, то я не могу с ним не согласиться, хотя я не думал о Данте. Я думал о своих кругах. Да, совершенно верно. И я думаю, что когда у нас вчера шел разговор о том, что вот, дескать, вот эта книга против фашизма того, и даже который на Западе, я выступил и сказал, и даже того, который и у нас. В жестокости целых поколений. Ну, в тех явлениях, которые бывают на площади Пушкина, вам известно. Почему? Во многом потому, что они не знают правды о войне. Очень многие люди представляют себе по книгам войну, и это и на плечах противника он врывается, и он убивает. И очень часто в наших книжках убивают так лихо, что просто хочется тоже рвануть. И не хотят думать о том, что ведь и тебя же там точно так же. Я согласен с Львом Александровичем в том, что это, так сказать, вот о тех, и Кондратьев, и Адамовича, бесконечно уважать этих людей, читать, но я думаю, что все-таки мы пишем для того, чтобы это было сегодня, чтобы это существовало сегодня. Сейчас я попробую в сокращенном виде прочитать вам одну главу из этой книги, и для тех, кто знает, я ее специально урезал, она займет немного, минут 20. Думаю, что тема ее довольно вечная, а кроме того, она совершенно не, так сказать, не нуждается ни в каких объяснениях. Что было до, что было позже. Лев Александрович вам рассказал, мальчик, полуеврей, оказался в оккупации. Вот все. Что его потрясает, что вот одни родственники его вроде как бы люди, а другие вроде как бы не люди. Вот их отправили в гетто, как рассказал Лев Александрович. Сам же он продолжает жить. И как ни странно, живет. И как ни странно, у него даже появляются какие-то чувства. Пусть исковерканные войной, исковерканные бедой, исковерканные этой жизнью. Я прочитаю вам одну новеллу. Перед самой войной я лазал на крышу нашего дома созревать. Мы, мальчишки, знали, что находимся в стадии созревания, и этот процесс представлялся мне чем-то вроде поспевания теста в духовке. Я растягивался на раскаленном железе, подставлял солнцу хилую грудь и ждал. В прорези между сомкнутыми ресницами, как в волшебном фонаре, возникали картины. Чаще всего я видел свою школьную подругу Любку, как она проводит двумя пальцами по волосам, отставляя свой круглый локоть, и млел там у себя на крыше. Но незаметно в мои видения стала вторгаться наша соседка, тетя Валя. Она была взрослая. Когда тетя Валя выходила во двор погреться на солнышке, мы, мальчишки, усаживались где-нибудь на бревнах напротив и искоса поглядывали на нее. Я тоже смотрел на тетю Валю и будто бы погружался в толщу вод, где плавали золотые рыбки, черные и золотое. Золотое и черное. Радужные пятна плавали у меня перед глазами. Я грезил тетей Вале. Это не была любовь, как к Любке. Взрослая женщина с лошадиной коричневатинкой в глазах и черными усиками над губой вовсе не напоминала блоковскую незнакомку. И все-таки чаще и чаще тетя Валя сменяла в моих видениях Любку. Хотелось, чтобы все было красиво, как в хороших книгах. А чувство к тете Вале относилось к той сфере, которая занимала наши детские умы, но о чем мы разговаривали, пожимая плечами и подчеркнуто безразлично сплевывая на пол. Я тоже сплевывал на пол и выражался взрослыми словами, но стыдное, нехорошее чувство к тете Вале не оставляло меня. Особенно, когда оккупация загнала нас в свои комнатенки пещеры. Мы выходили в город только за тем, чтобы пробежать на работу и обратно. Перестали читать книги, ходить в театр, кино. Свободное время я проводил в кровати, лежал, чтобы не тратить зря сил, чтобы не так хотелось есть. Мама говорила: хочешь кушать, лягай спать. И я лягал. Во сне, в моих чудных фильмах, красивые артистки, похожие на Людмилу Целиковскую из картины «Антон Иванович сердится», распевали прекрасные песни, вроде этой: «Если ранили друга, перевяжет подруга. Я был раненым, она подругой, и она перевязывала меня, а я старался не коснуться своими горячими ранами ее сестринского белоснежного халата. Старался не коснуться, а ведь хотелось. Она, эта сестра милосердия, сидела так близко рядом и теплой сильной рукой гладила меня по лбу. Я подставлял ей свой горячий лоб и вдруг соображал, что это вовсе не сестра милосердия, похожая на артистку Целиковскую, а тетя Валя, моя соседка. Вот почему рука медсестры была такой большой и горячей. Я старался как мог высвободиться из-под потной руки соседки. Я боялся коснуться горячего тела тети Вали, платье, туго охватывающее ее тело. Было стыдно. Где-то рядом спала моя мама, и эта женщина вела себя так, что мне было стыдно перед матерью, и я не мог прогнать ее. Для этого нужно было бы крикнуть. Мама бы услыхала мой крик и увидала, что ко мне тайком приходит соседка. Мама сказала бы что-нибудь резкое, тетя Валя скрылась бы и больше не приходила. А я хотел, чтобы она появлялась в моих снах. Во сне все было не так стыдно, как наяву. Да и сама тетя Валя не знала, что приходила ко мне, а значит, не была ни в чем виновата перед моей мамой. И если бы мать что-нибудь сказала ей, она только бы пожала плечами. Кому теперь нужно думать про такие глупости, когда нечего есть? Я просыпался, смотрел на прокопченный потолок, когда мы немного топили, дымья вырывались из железной буржуйки и грязными хлопьями оседали на белом потолке и лепных карнизах. Надеялся досмотреть сон, а потом понимал, что досмотреть это нельзя, потому что уже утро, и нужно не расслабляться, а вставать и идти на проклятую работу. Я думал о том, как там дадут по куску хлеба, как я буду переваривать его у себя в пустом желудке, и вставал, чтобы приблизить этот момент. Сны рассеивались в серости дня, в постоянном полумраке оккупации, где, кажется, даже солнце светило не так ярко, как всегда. Я только делал вид по вечерам, что ложусь спать, и никогда не засыпал до тех пор, пока тетя Валя не возвращалась с гулюшек. Она тяжело садилась на кровать, зевала и шуршала своим шелковым платьем. Ночью она снилась мне, сон кончался тем, что я врывался в комнату другой соседки, куда она ходила гулять кригерши, и колотил фольксдойченского дружка. Фольксдойчики – это полнемцы, которые оккупантами особо снабжались и поощрялись. гранатой по башке. Но тетя Валя повисала на моей сильной и мужественной руке, умоляла не трогать дерьмо, показывала мне глазами, что Генрих и его друг в касках их не пробьешь. Наяву и ее друг лысый Генрих таскал фольдочки, аптечные пакетики сахарина и всякую еду. Я уже привыкал к тому, что Генрих будет долго ворчать, как потихоньку кипящий чайник, размеренно, неторопливо, про все на свете, про проклятую войну, про жизнь. И уже не удивлялся, что этот человек, который долго и самодовольно рассуждал о том, что немцы очень порядочная нация, известная в мире своей бережливостью и хозяйственностью, хотел бы запретить русским жить так бестолково, безалаберно. Они, немцы, пришли в Россию за тем, чтобы передать нам свой опыт, уничтожить нашу вековую бесхозяйственность, вывести ее, как они вывели в городе воровство. Он утверждал, что мы сами виноваты, что так долго продолжается этот фердамт-крик, потому что русские фанатики и бросаются под немецкие танки, не соображая, за что они отдают жизнь. Генрих обводил своей рукой Анину комнату, махал кистью, презирая окружающее его убожество. Он забывал, что буржуйки и светильники-каганцы русские изобрели во времена, когда к ним без спросу приперлись немецкие гости. Если у него был свой собственный домик, почти вилла, который он показывал на фото, то какого черта он явился к нам в нашей коммуналке с удобствами во дворе? Однажды вечером я лежал и прислушивался к топоту футбольных шипов. Пришли немцы. Генрих, Аня и еще кто-то, кто шел совсем тихо, постучали к тете Вале. На своей кровати вздохнула мать тети Вали, пробурчала что-то, взяла на руки внука и ушла на общую кухню пережидать. Там за дверью здоровались. Голос нового немца был тихим. Генрих и раньше водил гостей для тети Вали. Все они были крикливые, шумные и оказывались то возчиками, то поварами. Тетя Валя скептически пожимала плечами, словно жила далеко отсюда, где-то на нейтральной территории. Я не удивлялся, что она нравилась всем этим обозникам, и только не мог понять, что у них с ней происходит. Обозники провожали ее до дверей, и фольксдойчика говорила, что пока Генрих на месте, ей, тете Вале, бояться нечего. Наверное, Генрих был начальник над всеми обозниками. Я лежал на кровати в полной темноте, мы с матерью экономили масло, конец не горел, и прислушивался к тому, что делается там за дверью. Я слышал, как фольксдойчика говорила на полурусском, полунемецком языке. Я представлял ее лицо. Генрих щелкнул каблуками рыжих сапог и за каждыми словами повторял: «Я воль, слушаюсь». Я не представлялся только нового немца. Его уговаривают, это ясно. Он смеется: «Ах, со, ах так», будто только что понял, зачем он пришел. Может, ему все это вообще неудобно, как интеллигентному человеку. Я почему-то убежден, что этот немец интеллигент. Я слышу все, что происходит за дверью, как фольксдойчиха беззаботно смеется и говорит: «Битты, битты», и выходит из комнаты, и Генрих, щелкнув своими сапогами, тоже выкатывается оттуда. Они там за дверью, вдвоем. Нет, не вдвоем. Как в кино, где часто оказываешься заодно с каким-нибудь сильным героем, пусть бандитом, разбойником, но сильным я тоже там. И будто это я говорю с убийственной иронией: «Ах, со». И будто я, развалясь, сижусь на стуле и прямо смотрю на тетю Валю. И это я говорю его голосом, тихо и небрежно: «Раздевайтесь, пожалуйста». И как будто для меня шуршит платьем тетя Валя, хотя я здесь, в другой комнате. Я закрываю глаза. В темноте плывут, сталкиваясь с оглушительным звоном, пятна. Золотые и черные, черные и золотые. То, что я не раз видел во сне и там на крыше, сейчас произойдет. Не со мной, но как бы со мной. Я так боялся этого и хотел. И теперь мне не встать, не уйти от двери. Я привык к шорохам и звукам, которые слышались из-за нее. Давно находился в ожидании чего-то стыдного, но сладкого. Странно, что я не разделяю его и себя, как будто между нами нет разницы, хотя он взрослый и немец. Я вспоминаю, что Генрих говорил о каком-то эсэсовском офицере, своем земляке, очень образованном человеке, важной шишке. Генрих давно обещал девушкам привести своего знаменитого земляка. И мне кажется, безразлично, что там в комнате с тетей Валей не я, а он. Что-то должно сейчас произойти, иначе я взорвусь. Все эти мысли вертятся в моей голове одновременно, как попало, сбивая одна другую. И лучше бы мне не понимать, что происходит. происходит, потому что я чувствую себя жалким рядом с этим настоящим мужчиной. Мне бы хотелось, чтобы тот был плюгавеньким, каким-нибудь маленьким человечком, которого просто боится и вынуждена слушаться тетя Валя. Мало ли такого происходит с нами со всеми. Правда, тетя Валя не заискивает перед ним, не лебезит, не заговаривает зубы. Она дышит, просто дышит. Да так, что я понимаю, сейчас все произойдет. Ну что ж, меня одолевает злость, ненависть к тому мужчине и к тете Вале, которая так дышит. Презрение к самому себе. Я понимаю, что я весь в той комнате, черное и золотое, золотое и черное. Как жаль мне ее и себя, распятого на смятой кровати, ждущего и беспомощного, черное и золотое. Пятна со звоном сталкиваются в темноте, и потолок падает, обрушиваясь на меня. А они, как ни в чем не бывало, обрывают тишину и начинают ходить по комнате, она босыми ногами. Он, пошарив по полу, вдевает ноги в ботинки. Половицы скрипят, но скрипят размеренно, спокойно. Она шуршит платьем, не так, как всегда, тихо, словно все еще ничего не произошло. Но я же знаю, что произошло. Но я еще не знаю всего про немцев. Я всего не знаю. Вот он, щелкнув пряжкой, застегнул ремень и прошелся по комнате. Остановился. Я представляю себе, где. Против него этажерка, старая темно-коричневая этажерка, с точенными, как тонкие кегли, стойками, с кружевными салфетками на полках под книгами и статуэтками, с целлоидной куклой, которая, расставив розовые ножки, сидит на салфетке. Салфетки вышивала сама тетя Валя. Рядом с куклой с ним стоит фотография в черной старинной рамке с полуовальным верхом и выступами, вся фигурная, опирающаяся на проволочную подставку. Вспоминаю, что там на фотографии. Молодой человек в сюртуке и полосатых брюках. Рядом женщина в длинном платье с кружевной грудью, строгая и красивая. Она положила руку на фигурную тумбочку. На фото семья тети Вали. Папа, мама, брат и она сама. Он берет в руки рамку с фотографией и тычет ее тете Вали, немец. Что его так могло привлечь? Вспомнил. Отец тети Вали, маленький старомодный человечек с пейсами, которые лихо вздыбились над воротником сюртука. Пейсы. Я даже похолодел, вспомнив пейсы человека в самодовольной позе. Когда-то он, наверное, хвастался своей шикарной растительностью, а сейчас это же грех, это же смертный грех. Немец выслушивает то, что бормочет тетя Валя, и говорит насметливо: волосы, гарих, юды, еврей. И вдруг без всякого перехода командует: вставать. Он куда-то поведет тетю Валю? Нет, не поведет. Потому что следующая команда: вставать на стул. Штейн, стоять, раздевайся. Тетя Валя что-то хочет сказать, но делает это неуверенно, тихо, будто боится, что я услышу их разговор. Я не понимаю, что там происходит. Слышу только, как кричит немец: раздевается, и снова шуршит платьем тетя Валя. Рука поднять, пожалуйста, командует немец. Видно, она не спорит, не сопротивляется. А он говорит спокойнее: другая рука поднять, пожалуйста. Аух, нога, Штейн, так стоять. Не надо, я тебе покажу, как осквернять, немецкий офицер. Щелкнул вдруг чем-то, кажется, зажигалкой. Сейчас закурит, на некоторое время не будет говорить эти: стоять смирно, ты делаешь меня смешным. Незаметно в щели дверей начинает проникать противный запах. Пахнет горелым. Это такой запах, как если бы тетя Валя накручивала свои длинные черные волосы на раскаленные щипцы для завивки. Сильно пахнет подгоревшими волосами. Очень противно пахнет, как жженой пробкой. Тетя Валя кричит там за дверью: ой, та шо ж это? Та шо ж это такое, люди? А он отвечает резко: ничего, руих, тихо, тихо, молчать. И наклоняется, пожалуйста, молчать, руих. Наклоняется, ну и мал, еще раз. Так, тетя Валя, видимо, наклоняется, потому что голос ей звучит то глуше, то звонче. Господи, за шо? За шо я тебя спрашиваю, Господи? Ой, больно же. А немец стопает вокруг тети Вали, как вокруг новогодней елки. Так, хорошо, очень хорошо. Я не есть комик. Делать смешного меня не надо. Это что же такое? Это же издевательство над человеком. Издевательство. Господи, не допусти. А он продолжает желчным и злым голосом повторять: я, да, издевательничество. Ты меня оскорбляй. Ферботен оскорблять порядочное человека. Я ей выплывает большое серое пятно. Это моя мать. Она в ночной рубашке. Она идет ко мне. Я вижу, как плывет в воздухе ее светлая рубаха, но не вижу ее рук, которые протянуты ко мне. Руки матери темные, они загорели на солнце, когда мать ходила в село менять вещи на продукты. Руки матери грубые, она собирает щепки и мусор для нашей печурки. Застиранная рубаха тоже не белая, и все-таки я вижу, как что-то серое движется ко мне. Большие твердые руки матери, вытянутые вперед, сжимают до боли мои скулы и замирают. Я хватаюсь за эти шершавые руки, прощупываю на них все мозоли и косточки, и я разжимаю ее руки. Я одолеваю мать, хотя она сильная женщина, широкой костью. И тогда эта женщина, моя мать, как-то зло ахает и со всего размаха садится на меня своим большим тяжелым телом. Я слышу сиплый звук, похожий на тот, с каким колют дрова. Ха! Она садится всей тяжестью на мою грудь. Она ведь куриная мама. Врачи признали ее недоразвитой, ты же знаешь. И я не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Я дозадыхаюсь. Мне кажется, что мои ребра рассыпались, как спички в раздавленном коробке. Я лежу беспомощный и неподвижный. А там у тети Вали немец в последний раз щелкает зажигалкой, уже вхолостую, наверное, проверяет, не испортилось ли, аккуратно кладет ее в карман и выходит той же тихой походкой, что пришел. Ну вот я надеюсь, что, может быть, несколько, ну, ваше настроение. Сейчас я приду в себя тоже. Вчера очень хорошо Орлов выступал, Володя Орлов, он сказал, говорит, что, наверное, не так трудно было это прожить, как это написать. И это удивительно точно по восприятию именно писательскому. Действительно, это было очень трудно писать. Я опять признаюсь, что такого эпизода я не видел, со мной этого лично не было, но я как-то сказал Льву Александровичу Анинскому, что очень многие люди говорят, что все, что здесь написано, моя автобиография. Он сказал, не разрушать легенды. Я легенды и не разрушаю. Будем считать, что это моя художественная автобиография. Спасибо вам за внимание.
Дорогие друзья, даже говорить трудно. Взволнован я очень, как и вы все взволнованы. Мы сегодня еще раз, тот, кто давно знаком с Владимиром Наумовичем, еще раз с ним познакомились. И вот он перед нами предстал таким разным. Диапазон от смеха к плачу. И я думаю, что все, кто здесь находится, мы все его любим. Вот такое какое-то чувство, вот любви к человеку, любви к писателю, к такому, который вот мог так задорно смеяться и так сильно передать нам, донести на нас свои переживания. Ведь это я себе представляю, как это трудно быть писателем и быть писателем вот в такой области, в области вот трагедии, драмы, такой вот книжки, как «Свет на горе». Еще мне хочется сказать, я художник сам, что вот когда я читал книжку, и особенно когда вот я сейчас слушал вот этот небольшой кусочек, о живописности, вы понимаете, и причем живописность не цветная живописность, а живописность графическая. Вот понимаете, это очень живописно, это очень со многими полутонами, полуоттенками, с переходами, с какой-то общей выдержанной тональностью. Вот говорят про хорошую графику, про такую есть такое выражение, живописная графика. И вот у меня такое впечатление, что я посмотрел такую замечательную работу, вот такой черную, в черном цвете. Но вот такая живописная графика. Я хочу поздравить Владимира Наумовича с такой вот богатой его жизнью, с такими большими успехами, с таким сложным переходом в новую область, в которую он рискнул отправиться, потому что, как нам всем кажется, писать, ну, трудно, интересно, смешно, заметил то. Владимир Наумович, мы его знаем, он такой хохмач, ходит, смеется, улыбается. И вдруг вот нашел в себе глубину такую, что написать такую сильную вещь. Я его от вашего имени поздравляю. Поздравляю его от имени правления ЦИДРИ и вас всех, что мы сегодня пришли и получили такое большое, ну, будем скажем, удовольствие, потому что и смех, и слезы, они обогащают нас и приносят нам не удовольствие, надо сказать, очищение, вот посильнее. Ну, вот я не литератор, мне трудно говорить. Вот что я хотел сказать.
Дорогие мои, я очень тяжело это перенес. Мне это было трудно, действительно, со всеми переходами. Если есть какие-то вопросы, ради Бога. Я всегда за обстановку такого спокойного разговора. Что? Мое личное настроение, вот сидит Юрий Михайлович Щеглов, который вчера меня прилично критиковал, и это было самое приятное, что я там услыхал. Потому что слышать о том, как у меня сейчас здесь сидит у нас представитель бюро пропаганды, значит, я прошел через все круги библиотек, где очень часто выступают люди, у него на бумаге заранее написано, какой я хороший, и изложено содержание книжки. Это, ну, я, мне было очень интересно послушать, что я написал, и потом я даже спорил, я допустил некоторые ошибки с их точки зрения. С другой стороны, были очень трогательные письма, я и вчера получил такое письмо, 90-летняя женщина пишет, значит, вот такой честной книжки она не читала, и где-то здесь сидит человек первый, мне это сказавший, ему 19 лет, он студент МГУ. Он ничего, он меня не похвалил, я прям честно вам скажу. Он очень сурово, так серьезно сказал, это очень честная книжка. Я должен сказать, что для меня это просто высочайшее повеление, потому что, ну, когда мои сверстники, пережившие это, плачут, я это понимаю. Вот когда до молодых доходит, вот это прекрасно. В общем, от обсуждения это же не осуждение, так что ничего страшного. Обсуждение было, по-моему, интересным, но все-таки хотелось бы больше, что ли, критики, более какого-то такого строгого подхода. Я не кокетничаю, я честно говорю. Есть какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, ради Бога. Что дальше? Дальше лежит на столе новая книжка. Книжка, которая называется «Цыганский роман». Это продолжение той повести, которая была в журнале «Юность». Ну, в общем, получается трилогия, где я, может быть, уже, наконец, покончу с войной. Может быть. Книжка закончена для себя, а для редакции и для редактора это мы посмотрим, как будет. Она немножко будет не такая, там много цыганского и еврейского фольклора, поэтому она получилась несколько более такой романтической немножко, мифологической. Я про эту книжку вчера слышал, и что она библейская, и наоборот, что она сугубо реалистическая, и что натуралистическая даже в одном обсуждении я слышал. Правда, человек, который это говорил, утверждал, что я просто прямой наследник Флобера. По-моему, он его не читал просто. Ничего общего с этим великим писателем у меня, по-моему, нет. Но человек говорит, надо верить, ничего не сделаешь. Понимаете, ну, это трудно на обсуждении. Каждый находил какое-то что-то свое. Я всегда только против того, чтобы свести, вот, так сказать, то, что ты пишешь к чему-то. Сейчас есть такое слово однозначному. Вот. К однозначному. Ну вот, я ответил на ваш вопрос. Да. Пожалуйста, есть еще какие-то вопросы? Я милости, я вас прошу вас, потому что для меня просто интересно ваше ощущение. Да. Да, виноват. Я несколько слов сказал. Да. Леонид Ильич Утесов, значит, есть там новелла, которую я действительно написал. Называется «На остров Утесов». Меня потрясло. Однажды в Болшево я приехал в дом творчества кинематографиста и вдруг увидел Леонида Ильича, ну, такого улыбающегося, ну, такого радостного. Как, я не знаю, что с ним. Я говорю, что произошло с Леонидом Ильичем? Он говорит, вы не знаете, у меня есть свой остров. Что за остров? Он, потрясая газетой «Красная звезда», сообщил, что в 1942 году наши солдаты, отбившие на севере какой-то кусок земли, тундры, там, тайги, не знаю что, грязи, болота, недоступное для них, называли этот кусочек земли остров Фрица. Потом отбили, потом стали туда ходить связные, постовые, куда ты идешь, на остров Фрица, что же на Фрица, когда Фрица там уже нет. И тогда они единодушно решили назвать этот остров островом Фрица, островом Утеса. Это вот, значит, была такая. И старик ничем он так не гордился, ни своими званиями, ни своими успехами, ни своими майсами. Он бесконечно рассказывал много всяких очень интересных историй, как вот этим островом. Я не знаю, меня это потрясло, я написал об этом новеллу. Причем он на войне очень много интересного рассказал. Ну, он, например, рассказал, как он выдержал на фронте первую бомбежку. К нему подошел какой-то лейтенант, сказал, вы Утесов? Он сказал, да. Вы знаете, вы помните, у вас была собака? Я помню, какая собака? Тут такое делается, так страшно. Он был честный человек, он не говорил, что он скакал на коне. Вот, так страшно, тут кругом все рвется. Какая-то собака, какой собаке, он говорит? Я говорю, да-да, была собака. Так вот, ее у вас украли. Да-да, говорю, украли. Мне не до этого тут, Бог знает, что творит. Он говорит, так это мы украли. Мы были курсантами рядом с вашей дачей и похитили вашу собачку. Я, говорю, только спустя некоторое время понял, насколько мудрый был этот молодой человек. Я перестал бояться, я начал думать о какой-то собаке. Он рассказал потрясающую вещь о том, как пела его дочь Дита на фронте. И он стоял, он говорит, и я думал так, доченька, они же могут тебя убить. А с другой стороны, она должна допеть. И это у нас в семье не водится. Люди так разговаривают, чтобы не допеть. И она так и допела. Мне вспоминается другой случай, когда Светлов попал под обстрел. Он читал свои стихи, когда у него спросили, Михаил Аркадьевич, какие у вас ощущения? Он сказал, вы знаете, я первый раз почувствовал, что в этих стихах большие длинноты. Чем я вам скажу, да, кстати, об острове Утесово я где-то недавно рассказывал с таким вот наивным восхищением, и вдруг мне человек, который говорит, что-то про остров Утесово не знаю, вот у Бондарчука где-то появился остров, это да. Утесов рассказывал бесконечное множество историй, и про фронт, и не про фронт. В Болшеве он ходил по аллеям, и несмотря на то, что ему было уже за 80 сильно, он, значит, все время ходил и рассказывал. Однажды мы шли в такой компании, я это уже, вечер кончился фактически, могу их прихвастнуть, Райкин, Утесов и я. Шли мы в такой компании, нет, еще была жена Райкина Рома, и, значит, Утесов спросил, Аркаша, он старше был значительно, и, значит, Аркаша его называл Леонид Ильич, а он его Аркаша. Аркаша, а сколько, к примеру, спектаклей ты играешь в день? Один, сказал сурово Райкин. Руфмарк навмешался, сказал, ну почему, Аркадий, у нас же бывает два. Один, сказал сурово Райкин. Это Леонид Ильич по четыре спектакля тут играет за день. А он действительно, он значит, кого-то захватывал, начинал что-то рассказывать, потом, значит, говорил, ой, извините, я устал, шел, но через 15 минут выходил и искал, кому бы еще что-нибудь рассказать. Поразительный был человек, должен вам сказать, что по доброте и широте это трудно мне даже сравнить, не знаю с кем. Если хотите пару из его май, ради бога, Я, пожалуйста, если вы не там, там 20 градусов. Так что. Ну, пожалуйста. Значит, ну, во-первых, гениальный анекдот Утесова, который мне просто так не рассказать, не показать, потому что это невозможно. Он рассказывал такой старый анекдот о том, как один еврей попал на тот свет и не хочет ни в ад, ни в рай, ни в чистилище, никуда, а только исключительно хочет видеть Божью маму. Вот она ему нужна, иначе... И, наконец, его привели, перед ним сидела старушка в таких очках, с седыми волосами и вязала. И он упал перед ней на колени и сказал: «Божья мать, расскажи, пожалуйста, как тебе удалось зачать Христа непорочно?» Она подумала и сказала: «Сын мой, вначале мы вообще хотели девочку». Он рассказывал мне такую историю. Некто приехал в другой чужой город, не имея ни знакомых, ни родных. Некто еврей, у Леонидовича, естественно, были еврейские анекдоты, старые, одесские. Он, значит, он пошел к раввину. Раввин спросил: «А что ты умеешь?» Он говорит: «Я еще ничего не научился. Но грамоте ты хоть знаешь?» «И грамоте я не знаю». «Очень жаль, тогда вот тебе рубль и... вали на все четыре стороны». Говорит: «А если бы я знал грамоте?» «У меня как раз, говорит, есть вакантная ставка служки в синагоге. Но там же надо знать грамоту, ты не знаешь». Он вышел, купил пачку сигарет, закурил. В это время пробегающий мимо человек выхватил у него сигарету и бросил там сколько-то копеек. Второму он уже подставил пачку. Тот тоже бросил. Третий, четвертый, через час было уже две пачки, потом четыре, потом лоток, потом лавочка. И, наконец, через 10 лет конкурирующая табачная фирма передавала все свои дела вот этому человеку, этому гениальному, значит, финансисту, коммерсанту и так далее. И он поставил внизу вместо подписи крестик. И они удивились и сказали: «Так вы еще и не грамотный, с вашим талантом, кем бы вы были, если бы вы были грамотны?» Он сказал: «Шамисом я был бы у синагоги». Я помню, как я сидел с Леонидовичем рядом, значит, нас пригласили в дом актера приветствовать греческих актеров. Значит, это была какая-то группа вроде нашего вокально-инструментального ансамбля, но они играли на разных инструментах. Он сидел, старик вертелся. Я говорю: «Что с вами, Леонидович?» Он: «Мне надо сейчас идти говорить, я даже не знаю, что им сказать. По-гречески я ничего не понимаю, по-русски они не понимают, что я им скажу?» Наконец он вышел, потом говорит: «Стоп, и кажется, есть». И успокоился, он вышел и сказал: «Вы знаете, я сейчас вас слушал и вспомнил одну старую историю. Во время эвакуации одна семья попала в Узбекистан. И вот одна узбечка говорит своему мужу: что ты все время играешь на этой бум-бум-бум-бум-бум-бум? Вон Ванька приехал из Ленинграда. Так он на балалайке и так, а ты все бум-бум-бум-бум». На что узбек ответил: «Ванька еще ищет, а я уже нашел». Так вот, когда я посмотрел на ваш инструмент, это мне вспомнилось, сказал отец. Ну, я не знаю, этот человек говорил каждый день, это фонтан был. Был один трагический совершенно случай, и в то же время, ну уж если хотите, раз уже пошло на откровенность, я позвонил ему в день, когда умерла Дита, вот здесь были ее похороны, дочь его. Я был потрясен тем, что произошло в этот вечер. Я оказался у него один. Прошли какие-то родственники, кто-то куда-то исчез и так далее. Он сидел, и все, то он закрывал лицо руками, говорил: «Господи, пережить бы этот день, пережить бы этот день». Он говорил: «Да, так что вы видели спектакль в Амхате? Ну, расскажите, это интересно». Я ему рассказывал: «Так и будет». И кто-то приходил, он говорил: «И ему тоже расскажите, это очень интересно». А потом, когда тот, он говорил: «Что же делать, что же делать, что же делать? А как вы думаете, вот что мне делать? Дита лежит на старом кладбище. Альбертик, это зять, лежит на новом кладбище. Лена Осиповна, то есть его жена, лежит на старом кладбище. А мне куда? Это страшно было смотреть на человека 86 лет. Вот, ну, я приведу к концу, вы поймете. Потрясающий, удивительный человек был. Я говорю: Леня, дочь, да посмотрите на себя. Вы на, лет на 30 старше меня, у вас же ни одного седого волоса нет. Вы же вообще из поколения бессмертных. Что вы, Богу, это вот... Вот помните, в прошлом году я к вам приезжал, помните? В Матвеевское, помню. Зачем? Как? Конечно, помню. Вы готовили полосу в клубе 12 стульев к 9 мая. Я говорю: и вы прочли гранки. Правильно. Я говорю: как прочли? Хорошо прочел. Я говорю: нет, вы без очков прочли. Действительно, ему было 86 лет, гранки вот такие там набраны. Я говорю: ну так о чем вы говорите? Мы стали разговаривать про что-то другое, еще о чем-то. Через некоторое время мне говорят: да, так вот, кстати, о зрении. А знаете ли вы, что за 86 предыдущих лет я зрение потерял значительно меньше, чем за последние полгода? Что вы на это скажете? Через полчаса, когда принесли телеграмму от Брунова и Кобзона из Африки, ну, так сказать, выражавшись с утра, он прочитал ее опять вот так. Я сказал: а вот вы опять читаете без очков, что вы на это скажете? Он говорит: слава Богу, у меня нет склероза. Вот обратите внимание, у Сережки Образцова полный склероз. Сережка Образцова, ну, это все. Я говорю: почему, Леонид Ильич? Он говорит: вот смотри, что он мне прислал. Он пишет: Леня, вместе с тобой скорбим смерть Эдиты. Сергей Образцов. Я говорю: ну что, все, совершенно нормально. Он: 60 лет дружим, он не может запомнить, что я не Леня, а Лёдя. Был человек удивительный, который одновременно мог и смеяться, и грустить. Он был сентиментален и рассказывать прекрасная история, щедрости души совершенно необыкновенно. Я снимал его на телевидении и писал о нем. И он написал, значит, рецензию, потому что он очень плакал. Там был рассказ о человеке, с которым в 13-м году в Одессе вместе с Гипшманом играл одни и те же роли. И когда ему принесли эту книжку, он растрогался и плакал при мне настоящими слезами. Он по-настоящему смеялся, по-настоящему плакал. Был настоящей щедрости, безумной талантливости человек. Я ответил на ваш вопрос. Ну, может быть, хватит? А? А? Спасибо. Что? Очень смешно, вы сейчас сказали эту фразу. Да, это спасибо, это мне приятно слышать. Недавно я слышал, вот, ну как уйти из юмора. Я позвонил Клейнеру, есть такой чтец замечательный. И мы договорились, что он будет читать, чтобы не я тут читал, а он бы читал. Через некоторое время я ему звоню, не застаю его дома, и мама начинает его расспрашивать: а кто звонит? А как по буквам? Она плохо слышит, ей около 90 лет. Я начинаю объяснять: Тимофей, Иван, Хаврония, Вениамин и так далее, и так далее. Она все записывает. И телефон, я говорю, он знает. Ну, давайте, я все-таки запишу. Минут через 15 раздается звонок. И это Владимир Иванович, я говорю: да. Слушайте, что вы мне там диктовали по буквам? Я же вас хорошо знаю. Я уже 2 недели живу с вами. Это она имела в виду, что она читает книжку. Вас понял. Да, все про по субботам. Знаете, когда один наш журналист Дадыка приехал в Париж, и когда у него спросили, когда ему подавать завтрак, он сказал: в 9 часов утра, когда он будет там обедать, в 3 часа дня, когда принимать ванну, он сказал, по субботам. Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я только что сделал подборку в клубе «12 стульев». Это у них называется «Соло на подмостках», где один рассказ полуюмористический и два рассказа сатирические. Понимаете, что там на подмостках происходит? Трудно сказать. Я не знаю, как себя разделить и определить. Мне очень понравилось выражение Льва Александровича, что Бог потом скажет, кто есть кто и куда определить. Вообще делить человека трудно. Мне кажется, так же глупо видеть без конца смеющегося человека, как и без конца плачущего. Мне кажется, что человек – это нечто единое, что может сегодня огорчаться, завтра смеяться. Если, может быть, вы заметили, так я думал, конечно, не над вашим вопросом, я его сам себе задавал, то и в области юмора я всегда старался быть где-то, ну, это не легкий юмор, это что-то... Понимаете, вот если трагическое, так до конца, если... юмористическое, вот то, что делал Сурайкин, так это качество, количество, это было, ну, есть такое слово «боевитый», я его не люблю, но тем не менее. Крайние полюсные ситуации меня привлекают до сих пор. Я не знаю, как дальше со здоровьем. Тут сидит мой врач, если она мне еще что-нибудь разрешит. Она вообще сказала, что я должен. Если бы я был вообще грамотным писателем и прочитал свою кардиограмму, то я бы не устраивал себе никаких вечеров. Так что это трудно сказать, дорогие мои. Я просто... Мне кажется, что писатель – это такой же человек, как все остальные, как все смеются, как все переживают. И это выражается. Это называется самовыражение. Не путать с выражениями. Если нет еще... Спасибо. Ну, спасибо.